Глава 24. Один как прежде. Вспоминал, милый вызывал в памяти черты. Альбом, портрет за портретом, нагая, прекрасная, зовущая к любви, к страстным наслаждениям. Эта ли белая грудь, задыхаясь, замрет? Эти ли ясные очи померкнут? Умерла. Триродов закрыл альбом. Долго он сидел один. Вдруг возникли и все усиливались тревожные шорохи за стеною, словно весь дом был наполнен тревогою тихих детей. Тихо стукнул кто-то в дверь, и вошел Кирша, очень испуганный. Он сказал: «Поедем в лес, скорее, миленький!» Триродов молча смотрел на него. Кирша говорил: «Там что-то страшное, там у оврага за родником!» Елисаветины синие очи тихим вспыхнули огнем. «А где же она? Что же с нею?» И в темную область страха упало сердце. Кирша торопил. Он чуть не плакал от волнения. Поехали верхом, спешили. Жутко боялись опоздать. Опять был лес, тихий, темный, внимательно слушающий что-то. Елисавета шла одна, спокойная, синеокая, простая в своей простой одежде. Такая сложная в стройной сложности глубоких переживаний. Она задумалась, то вспоминала, то мечтала. Мерцали синие очи мечтами. Мечты о счастье, любви, о тесноте объятий с иною сплетались любовью, великою любовью, и раскалялись обе одна другою в сладкой жажде подвига и жертвы. И о чем не вспоминалось, о чем не мечталось? Острые куются клинки, кому-то выпадет жребий. Веет высокое знамя пустынной свободы. Юноши, девы, его дом в тайных переходах, которого куются гордые планы. Такое прекрасное окружение обнаженной красоты. Дети в лесу счастливые и прекрасные. Тихие дети в его дому светлые и милые, и такую овеянные грустью. Кирша странный. Портреты первой жены, нагая, прекрасная, мечтательно мерцали Елисаветины синие очи. Отчетливо вспомнила она вчерашний вечер, далекая комната в доме Триродова, собрание немногих, долгие споры, потом работа, мирный стук типографской машины, сырые листы вложены в папки, Щемилов, Елисавета. Воронок и еще кто-то в городе разошлись по разным улицам. Не останавливаясь, смазал лист клеем, осмотрелся, нет никого, приостановиться, быстро наложить лист, смазанную поверхностью к забору, папкою наружу, идти дальше. Сошло благополучно. Елисавета не думала, куда шла, забыла дорогу и зашла далеко, где еще никогда не бывала. Она мечтала, что тихие дети оберегают ее. Так доверчиво давалась она лесной тишине, лобзанием влажных лесных трав, придавая обнаженные стопы, и слушала, не слушала, дремотно заслушалась. Что-то шуршало за кустами, чьи-то легкие ноги бежали где-то за легкую зарослью. Вдруг громкий хохот раздался над ее ухом, таким внезапным прозвучал ярким вторжением в сладкую мечту, как труба архангела в судный день из милых вызывающих могил. Елисавета почувствовала на своей шее чье-то горячее дыхание. Жесткая, потная рука схватила ее за обнаженный локоть. Словно очнулась Елисавета от сладкого сна. Испуганная внезапно подняла глаза и стала как очарованная. Перед нею стояли два дюжие оборванца. Оба они были совсем молодые, смазливые парни. Один из них прямо красавец, смуглый, черноглазый. Оба едва прикрыты были грязными лохмотьями. В прорехи из рубищ сквозили грязные, потные, сильные тела. Парни хохотали и кричали нагло: «Попалась, красотка! Мы тебя наласкаем, будешь помнить!» Лезли ближе и ближе, обдавая противно горячим дыханием. Елисавета опомнилась, вырвалась быстрым движением, бросилась бежать. Страх, похожий на удивление, раскачивал гулкий колокол в ее груди, тяжко бьющееся сердце. Он мешал бежать острыми молоточками, бил под коленки. Парни быстро обогнали ее, заградили дорогу, стояли перед Елисаветою и нагло хохотали, крича: «Красавица, не кабенься, все равно не уйдешь!» Толкая один другого, они тянули Елисавету каждый к себе и неловко возились, словно не зная, кому и как начать. Похотливое храпение обнажало их белые, зверейно-крепкие зубы. Красота полуголого, смуглого парня соблазняла Елисавету. Внезапный пряный соблазн, как отрава. Красавец хриплым от волнения голосом кричал: «Рви на ней одежду, пусть нагишом попляшет, наши очи порадует». «Легонькая одежда», — с веселым хохотом ответил другой. Одной рукой он схватил широкий ворот Елисаветина платья и рванул его вперед. Другую руку, широкую, горячую, потную, запустил за ее сорочку и мял, и тискал девически упругую грудь. «Вдвоем на одну напали, как вам не стыдно», — сказала Елисавета. «Стыдись, не стыдись, а на травку ложись», — хохоча кричал смуглый красавец. Он ржал от радости, сверкая белыми зубами и пламенными от похоти глазами, и рвал Елисаветину одежду руками и зубами. Быстро обнажались алые и белые розы ее тела. Страшно и противно было похотливое храпение нападающих. Страшно и противно было глядеть на их потные лица, на сверкание их ярых глаз. Но красота их соблазняла. В глубине темного сознания билась мысль «отдаться, сладко отдаться». Платье и сорочка, легкие ткани, с еле слышным, разрывались треском. Елисавета отчаянно отбивалась и кричала что-то, не помнила что. Уже вся одежда на ней была изорвана, и скоро последние упали с обнаженного тела обрывки легких тканей. И в борьбе разрывались с грубым треском лохмотья на тяжело возившихся около Елисаветы парнях, опьяненных своей внезапную наготою. Нагота стремительных тел знойными соблазнами соблазняла Елисавету. Дерзкие бросила им Елисавета слова: «Вдвоем с одной девкою не справиться». Она была сильная и ловкая, парням трудно было одолеть ее. Ее ногое тело извивалось и билось в их руках. Синяя дужка укуса на голом плече смуглого красавца быстро краснела. Капли темной крови брызнули на его голый торс.
«Подожди, стерва!» — хрипел парень. «Я тебе!»
Сильные, но такие неловкие парни свирепели. Ярила и пьянила чрезмерность сопротивления и падение разрываемых на их телах лохмотьев, и внезапная нагота их тел. Они били Елисавету сначала кулаками, потом быстро ломаемыми и оброснутыми ветвями. Острые пламена боли впивались в голое тело и соблазняли Елисавету жгучим соблазном сладко отдаться. Но она не поддавалась. Ее звонкие вопли разносились далеко окрест. Уже долго длилась борьба. Уже стала слабеть Елисавета, и не истощалась страстная ярость свирепых парней. Дикие, голые, синими губами перекошенных ртов, с тусклыми огнями, налитых кровью глаз, они клонили Елисавету к земле. Вдруг бесшумно и легкую толпою выбежали на поляну белые тихие мальчики. Легкие, быстрые, как летний дождик. Так быстро метнулись они из кустов, набросились на диких парней, белые, бесшумные, обступили, облепили, повалили, усыпили, оттащили в глубину темного оврага, и бессильные распростерлись на жестких травах ноги и тела. От быстрых и бесшумных движений тихих мальчиков сладко и жутко объяло Елисавету забвение. Тяжелым и невероятным сном казалось ей после то, что случилось в лесной чаще. Это внезапная, жестокая прихоть взбалмошной Айсы, и в душе надолго угнездился темный ужас, сплетенный с безумным смехом, ликующая улыбка беспощадной иронии. Елисавета очнулась. Качнулись над нею зеленые ветки березы и милые, бледные лица. Она лежала на влажной траве, в белом окружении тихих мальчиков. Не сразу вспомнила она, что случилось. Непонятна была нагота, но не стыдна. Вот остановились глаза на чьих-то гладко причесанных, темно-русых волосах. Вспомнила. Это Клавдия, лицемерно тихая учительница. Она стояла под деревом, сложив руки на груди, и серыми глазами, не зависть ли мерцала в них, смотрела на обнаженное Елисаветино тело. И точно серый паук раскидывал над душою серую паутину тупого забвения и скучного безразличия. Тихо сказал кто-то из мальчиков: «Сейчас принесут одежду». Елисавета закрыла глаза и лежала спокойно, голова ее слегка кружилась. томила усталость. Лежала такая прекрасная и стройная, такая совершенная, как мечта Дон Кихота. Темные влачились миги, и среди них упало с вечереющего неба ясное мгновение. И мгновение стало веком, от рождения до смерти. Утром на другой день Елисавете ясно вспомнилось течение этой странной и яркой жизни, высокий скорбный путь, жизнь королевы Артруды. И когда, задыхаясь, Артруда умирала. Шорох легких ног по траве разбудил Елисавету. Легкие проворные руки одели ее. Тихие мальчики помогли ей подняться. Елисавета встала, оглядела себя. Светло-зеленый хитон с широкими складками обвивал ее тело, усталое тело. Елисавета подумала: «Как дойду?» И ответом на эту мысль между деревьев показался легкий очерк Шарабана. Кто-то сказал: «Кирша довезет». Такой знакомый и милый голос. В странной, чужой одежде Елисавета возвращалась домой. Молча сидела она в Шарабане. Триродова она так и не видела. Она хотела вспомнить. Сквозь темный ужас и безумный смех все яснее просвечивало воспоминания мгновенно пережитой иной жизни. Все яснее вспоминалась жизнь королевы Артруды.